Это прямой эфир «Радио Спутник», у микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. Его называют не просто современным руководителем, но используют термин «продвинутый». Михаил Мишустин, возглавлявший Федеральную налоговую службу России в течение 10 лет, сделал из этого ведомства передовое учреждение. Цифровизация пришла в каждый кабинет, а собираемость налогов резко увеличилась. Ко мне в студии тем временем присоединился мой коллега, обозреватель «Радио Спутник» Евгений Майструк. Евгений, здравствуй.
Здравствуй. Пока там цифровизация. Дальше проходит, да, мы с тобой обсудим кандидатуру.
Цифровизироваться.
Обсудим кандидатуру Михаила Мишустина.
Цифровизатора. Да.
Вот перед новым правительством стоит более глобальная задача, не просто там провести в каждый кабинет цифровизации, да, в каждом кабинете, и не только разработать программу повышения благосостояния простых людей, но и внедрить ее, да, спрашивать, очевидно, уже не по бумагам, не по отчетам будут, но по реальным делам. Не зря говорили, да, что благосостояние россиян в последнее время, если не снижается, то и по меньшей мере не растет, да. И нефтегаз — это вот это основа благосостояния страны, так не может продолжаться долго. Говорили о развитии IT-технологий, о развитии реального сектора экономики, о повышении качества здравоохранения и уровня образования в стране. В общем, достаточно долго обсуждали все эти темы. И вот как будет справляться с этим правительство Михаила Мишустина, если, конечно, парламент утвердит его в должности премьер-министра, хотя надо признаться, что мало кто сомневается в этом. Как скажут на устойчивости политической системы России предложенные президентом изменения, вот об этом тоже мы поговорим, но начнем все-таки, наверное, с благосостояния, о котором, собственно, говорил президент и во время своего обращения к Федеральному собранию России, о котором мы говорили и до этого, то есть нельзя сказать, что вот как гром с ясного неба вдруг появилась эта информация о том, что да, благо увеличивается, зарплаты не растут, хотя, казалось бы, ВВП пусть не сильно, но увеличивается, да, об этом же говорили еще в конце прошлого года, если не сказать, что в середине. Видимо, теперь Михаилу Мишустину придется решать те проблемы, которые стоят перед страной.
Да. В подробностях разберемся с директором Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. С нами на связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Николаевич. Ну, во-первых, конечно, хотел спросить у вас кандидатура Мишустина. Вот когда появилась информация о том, что президент предложил его на должность премьер-министра, вызвало ли у вас удивление? Ведь... Ну, давайте честно скажем, не так часто этот человек появлялся в информационном пространстве.
Ну, смотрите, я моим фаворитом вот на тех недолгих, в
тотализаторе.
В этом недолгом тотализаторе, который у нас был сегодня от отставки до предложения кандидатуры Мишустина, я был там, ставил на другого человека из финансового блока, но, видите, вот оказалось, что...
Но все-таки из финансового блока.
Да? Из финансового блока, да. Там другие кандидатуры, о которых много говорили сегодня, вот они не прошли, а финансист прошел. Смотрите, история очень простая. Значит... Государству нужны деньги на реализацию тех программ, которые сегодня озвучил президент Путин. Значит, Кудрина сегодня назвал оценку стоимости этих мероприятий 400-500 миллиардов рублей. На самом деле, большая, с одной стороны. С другой стороны, это там 0,5% ВВП, то есть сумма вполне подъемная для страны, с одной стороны. С другой стороны, эти деньги надо собрать. И это при том, что, опять же, сегодня же Путин заявил о том, что налоги не будут повышаться. На ближайшие годы, там 6 лет, он сказал, налоги зафиксированы и расти не будут. Тем более, что будут сокращения налогов, связанные с льготами для инвестиционных компаний, для тех, кто инвестирует, и тех, кто должен поднять долю инвестиций в ВВП с нынешнего 21 до 25%. Ну, то есть, в принципе, изъятия появляются из налоговой вот базы. Вот. И кроме этого, мы знаем, что гуляет по коридорам власти идея, и поддерживают ее очень многие, про то, что надо освободить от НДС, от налога, не, извините, от НДФЛ, а от налога на доходы физических лиц с малоимущих. Это тоже там достаточно серьезная дыра в бюджете, в несколько сот миллиардов рублей. То есть, да, и вот, а налоги повышать нельзя. Поэтому ключевым мероприятием по финансированию бюджета будет повышение собираемости налогов. А Мишустин как раз добился в этом деле огромного прогресса. То есть вот эта автоматизированная, абсолютно прозрачная система налогообложения юрлиц, когда из Москвы, можно сказать, сколько чашек кофе было продано в каком-нибудь кафе в Новороссийске, ну вот по этим, по онлайн-кассам. Это, конечно, его большое достижение, и нельзя сказать, что он не появлялся в последнее время на экранах и там в газетных статьях. О нем писали достаточно много, как о человеке, который реально построил вот эту очень эффективную и очень, как это сказать, прозрачную и достаточно дешевую. То есть там была оптимизация, и было сокращение людей за счет того, что введены вот всякие IT-решения, а финансовая система сбора налогов. Ну вот мы...
Алексей Николаевич, ну мы же с вами понимаем, да, что одно дело это пусть такая глобальная, такая федеральная служба, да, ФНС, а другое дело это руководить правительством, и в том числе экономическим блоком. То есть это, в общем-то, если будет построена такая же прозрачная, как вы сказали, система работы всего правительства, то это будет прорыв.
Будет очень здорово.
Это будет прорыв, это будет которого прорыв. Не было никогда вообще в России, мне кажется.
И потом же Путин же поставил, вот у него там была большая часть про демографию в сегодняшнем послании, но вторая часть, которая была посвящена экономике, она, в общем, звучала так, как бы сказать, тревожный набат, да, то есть для того, чтобы обеспечить финансирование вот этих программ, необходимо добиться развития экономики. А, в общем, на сегодняшний день темпы роста российской экономики, они совершенно недостаточны.
А вот скажите мне, в связи с этим правительство ушло в отставку. Ну, то есть, что вот вы говорите про набат, то есть они не добились успеха?
Ну, фактически, да. Но на самом деле цели поставлены к 2024 году, насколько я понимаю, добиться темпов роста выше мировых. То есть формально, с точки зрения... Вот указов, майских указов прошлого года, позапрошлого, уже теперь года 18-го, номер 2.4, вот этот указ про рост темпов, повышение темпов роста экономики выше мировых, ну, формально нельзя сказать, что они его не выполнили. Но по факту, с другой стороны, мы не видим роста экономики, увеличения темпов роста. То есть вот как они были низкими, так и не остались. И вот наши прогнозы, которые мы делаем, в финансовом университете показывают, что, в общем, на следующий, на начавшийся год и на следующий год, ну, какого-то прорыва такого вот фантастического мы его не видим. То есть для того, чтобы добиться прорыва, необходимо новое принципиальное решение. Нужна новая экономическая политика. Правительство должно сесть с крупным бизнесом за один стол и договориться о крупных инвестиционных проектах, которые будут стимулом для развития экономики.
Мы скажите, а какое основное препятствие было у предыдущего правительства? Ну что, вот им мешало сесть и договориться?
Я считаю, что нежелание брать на себя ответственность, потому что потом же за это придется отвечать.
Алексей Николаевич, а я правильно понимаю, что те же люди, которые в предыдущем правительстве отвечали за, условно говоря, финансово-экономический блок, они, по сути, так и останутся?
Ну, мы же не знаем пока состава правительства, но я тут с вами согласен, скорее всего, серьезных изменений не будет. Мы увидим с какими-то изменениями состав правительства, а нынешний там, который как-то там по-другому немножко рассядется. И
нет, ну позвольте я с вами обоими поспорю, а тогда зачем вообще все это было заваривать, если все те же люди там останутся? Ну, то есть просто поменять премьер-министра, ну а что это тогда решит?
Давайте спросим об этом Владимира Владимировича Путина.
Давайте.
Это во-первых. А во-вторых, смотрите, при всех обстоятельствах задача ускорения экономики, она стоит и никуда не делась. И сегодня он сделал на этой теме значительный акцент. Я думаю, что тут ведь, смотрите, вот почему не удалось добиться результата. С моей точки зрения, ключевая тема — это нежелание брать на себя ответственность и отвечать за те проекты, которые могут оказаться неудачными. В государстве много денег. У нас построить там по всей стране или по европейской части России там сеть скоростных железных дорог, там типа китайской, мы это можем, это не есть проблема. Тут нет ни технологической, ни финансовой проблемы. Но встает вопрос окупаемости. Если, не дай бог, этот проект окажется нерентабельным, то кто за это ответит? Вот, к сожалению, у нас в правительстве нет людей, которые, мало, скажем так, людей, которые готовы брать на себя ответственность раз, и И второе, у нас очень большая проблема нашей страны – это умение считать, неумение считать рентабельность длинных инвестиционных проектов, о которых, кстати, сегодня говорил Путин, о том, что нам нужны проекты там 20 лет с понятной экономической обоснованием.
Алексей Николаевич, а можно я спрошу у вас, чтобы совсем было понятно, вот по поводу рентабельности и окупаемости? Просто на примере, для того, чтобы я понимал и наши слушатели понимали. Ну, Крымский мост, например, вот он никогда не окупится или не скоро окупится?
Слушай, мне кажется, вот
понимаю.
Из Москвы в Санкт-Петербург доезжать не за 4 часа на Сапсане, а за 2 на каком-нибудь турбо-Сапсане.
Так,
вот это, мне кажется, это... окупится.
А может быть, и окупится. Но есть такие проекты, которые требуют, ну, просто требуют своей реализации, независимо от того, окупятся они или нет. Вот вы сейчас про железный...
Крымский мост. Это Крымский мост, да. Это политический проект, который надо было построить вне зависимости от его цены.
А что, у нас мало таких проектов?
Ну, почему? Все оборонные проекты — это и есть проекты, которые реализуются, несмотря на их себестоимость. Надо сделать вот гиперзвуковую ракету. Ну, ее сели и сделали там специалисты. Но таких проектов их... это вот вопрос национальной безопасности, выживания страны. И сегодня, опять же, Путин заявил, что на десятилетие вперед мы обгоняем там... другие страны по этим видам вооружений. Что замечательно. То есть страна гарантирована от угрозы нападения внешнего. Uh-huh. Но если мы... Тут нет экономики. Тут надо сделать, значит, за любые деньги эти системы вооружений будут произведены. Uh-huh. Но если мы говорим, например, о скоростной магистрали, там Москва, Казань, Тюмень, например, железнодорожный, то здесь возникает уже экономика. И вот сидит министр финансов на деньгах. И к нему приходят и говорят, дай денег на вот эту магистраль. А он говорит, а вы уверены, что она окупится, эта магистраль? Она будет дорогой. Там технологии сложные, землеотвод, там перекладка коммуникаций, само строительство поезда. Это куча денег. Вы уверены, что она оправдается? Если она не оправдается, кто за это будет отвечать? И для многих чиновников проще отказаться от реализации проектов, чем взять на себя риск их неудачи. И сегодня, кстати, опять же, Путин об этом сказал, что нужны венчурные инвестиции на случай вот таких вот крупных проектов, где велика вероятность риска.
Алексей Николаевич, а мы можем с вами надеяться, что вот при новом правительстве таких будет меньше?
Рисковые ребята придут.
Да, придут более рисковые, более ответственные, да.
Ну, с учетом того, что сказал Путин, и сказал, что надо рисковать, что мы не можем просто так сидеть, сложа руки, и ждать, пока там придут там иностранцы и сделают на нашей территории, вот возьмут на себя эти риски, что мы должны брать самих для того, чтобы наша страна развивалась. Я думаю, что что-то сдвинется в этом направлении. И потом, тут опять же надо понимать, без вот таких крупных инвестиционных проектов не удастся добиться цели разгона экономики выше 3% ВВП. Но это невозможно по определению. Поэтому, наверное, ради риска, чтобы не было невыполнения задач, поставленных президентом по разгону экономики, наверное, вот для ликвидации этих рисков наши чиновники все-таки будут брать более активно на себя ответственность за те проекты, которые необходимо реализовать в нашей стране.
Позвольте вас поблагодарить
за
то, что вы нам разъяснили.
Спасибо большое, Алексей Николаевич. Да. Будем тогда следить за действиями будущего правительства. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на прямой связи. А продолжим мы беседу уже с членом Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Александр Башкин с нами на связи. Александр Давыдович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Давыдович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот чтобы все наши слушатели поняли, можно четко, точно и просто объяснить, в чем состоят основные изменения, которые предстоят России в связи с передачей больших полномочий парламенту?
Ну, вообще я хочу сказать, что главного изменения не будет. Как заявил сегодня глава государства,
это какого?
И есть, как сегодня заявил глава нашего российского государства, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Россия была, есть и останется президентской республикой.
Uh-huh.
То есть основной акцент власти будет не на исполнительной власти, не на парламенте, не на законодательной власти, а на главе государства. То есть глава государства будет продолжать руководить силовым блоком, он останется верховным главнокомандующим, у него останется, в случае принятия, естественно, этих изменений в Конституцию, это важная оговорка, и, скорее всего, это произойдет, но только после обсуждения, всенародного обсуждения, как предложил президент. Так вот, у него будет сохраняться полномочия по отрешению от власти правительства и председателя правительства. Однако изменения все равно, если они будут приняты, будут достаточно существенны, так как повысится роль парламента Российской Федерации в формировании правительства Российской Федерации. Причем повысится не только его участие парламента, но и ответственность, поскольку несколько будет скорректирован баланс между представительной и исполнительной властью, и вот представительная власть получит больше возможностей по формированию правительства Российской Федерации. В чем это конкретно выражается? На сегодняшний день, согласно Конституции, статьям 111 и 112, парламент дает согласие президенту на назначение главы правительства. В случае, если будут приняты изменения, которые озвучил сегодня президент Российской Федерации, парламент будет по предложению президента назначать главу правительства, а президент уже не сможет отказать парламенту и не сможет возразить против мнения парламента. То же самое предстоит и в дальнейшем после утверждения главы государства, главы правительства, это утверждение ключевых вице-премьеров и федеральных министров.
Александр Давыдович, просто для уточнения, то есть я правильно понимаю, когда и если эти поправки будут приняты, допустим, меняется состав правительства, и Государственная Дума говорит, хотим премьер-министром, допустим, не знаю, Силуанова, и президент должен это одобрить? Или как это работает?
Теперь сама фигура, то есть сама позиция, очевидно, будет принадлежать все равно оставаться президентом. Вот. Но если вдруг при предложении какой-то кандидатуры возникнет другая кандидатура, и она будет парламентом утверждена, президент назначит ту кандидатуру, которая вышла постановлением Думы.
А давайте тогда...
Детали, конечно, будут дорабатываться. Потом еще раз, очень важная ситуация, это было предложено обсуждение всенародное. То есть это не будет сиюминутное.
Но вот мы и хотим понять, как это будет работать-то на деле. Потому что вот сейчас президент сам выбрал, насколько я понимаю, кандидата.
А парламент обсуждает.
А парламент обсуждает и одобряет потом.
Коллеги, мы с вами живем в сегодняшнем правовом поле.
Да.
И в сегодняшней Конституции.
Александр Давыдович, а про сегодняшнее поле позвольте поговорить с вами. Вот смотрите, сейчас, я так понимаю, вот приходят по лентам информационным сообщения. Сейчас все фракции Государственной Думы собираются и обсуждают кандидатуру Мишустина, вот эту, да, предложенную президентом.
Да.
То есть так должно быть. Сначала они должны сами у себя там на фракциях обсудить, а потом вынести на всеобщее голосование, которое должно, да, в ближайшее время.
16, это даже неизвестно когда. Не на ближайшее время, а 16 января.
А, 16 января, да, уже должно быть.
Они утром обсуждают, а потом голосуют.
Соберется пленарное заседание, и по старой схеме, а по ныне действующей схеме, будет рассматриваться, Дума будет согласовывать внесенную президентом кандидатуру председателя правительства. А новая схема, о которой мы с вами говорим, если она будет поддержана, утверждена, она, очевидно, будет работать уже в следующий конституционный период, то есть после выборов президента Российской Федерации.
А после выборов только?
Ухода в отставку, либо в случае повторного ухода в отставку, если такое теоретически возможно, правительство, тогда уже в случае принятия изменений в Конституцию будет новая схема. Сейчас мы говорим о действующей схеме. То есть у президента было 2 недели на внесение кандидатуры, он не стал эти 2 недели ждать, он внес ее сегодня. Так мы понимаем, да? Если Дума 16 числа утвердит председателя правительства, у председателя правительства неделя будет для того, чтобы предложить федеральных министров. То есть утвердить состав правительства, то есть предложить кандидатуру министров.
Александр Давыдович, нынешние изменения, я так понимаю, Совета Федерации никак не касаются, вот те, которые предложены к обсуждению, только нижние палаты парламента, да?
Касаются. В своем видении изменений Конституции, дополнения и некого редактирования, президент Российской Федерации предложил усилить роль Совета Федерации при формировании силового блока. То есть, во-первых, при согласовании субъектовых прокуроров. Сейчас Совет Федерации формирует Генеральную прокуратуру. То есть назначает по предложению президента, но своим решением назначает генерального прокурора и заместителя генерального прокурора. Президент предложил расширить это до назначения прокурора субъектов Российской Федерации. И это правильно, чтобы прокуроры, даже формально будучи согласованы с законодательным собранием региона, они как бы в какую-то некую, если независимость, то ну как бы связь вступают определенную.
Вот скажите, будет фильтр какой-то?
Федеральный, да, представитель. Это первое. И второе. Формирование силовых министров, формирование судейского корпуса будет укреплено влияние Совета Федерации при формировании судейского корпуса.
И позвольте тогда еще вопрос.
Госсовет?
О госсовете, конечно, спросить у вас. Уровень этого органа повысится после изменения Конституции, если оно произойдет. Нужен ли России вот такой дополнительный орган?
Да, его место просто интересно. Он будет наравне или на...
О каком органе вы говорите?
Мы немного тут с Кириллом запутались, потому что мы понимаем, что есть Совет Федерации, Госдума, да, есть президент, есть судейский орган. Что будет делать,
власть, да, судебная власть.
Что будет делать Госсовет вот после того, как Конституция изменится?
Госсовет в нынешнем понимании, в нынешнем формате, это в первую очередь это губернаторы. Это губернаторы Российской Федерации, это регионы. Это очень важная деталь, очень важная часть. Это, кстати, конституционное повышение значимости регионов в управлении делами страны.
Так погодите, Александр Давыдович, вы же как член Совета Федерации представляете регионы.
В Совет входят все губернаторы.
А вот сейчас мой коллега говорит о том, что вроде как Совет Федерации представляет регионы, и вот Валентина Ивановна всегда ведь говорит о том, что Совет Федерации — это российские регионы, а тут еще и Госсовет, который тоже представляет регионы.
Совет Федерации представляет регионы, по два сенатора от каждого региона.
Да, да.
То есть его по-другому еще называют Верхняя палата регионов. Это представительская функция. Что касается Госсовета и роли губернаторов, это консультативный орган, консультационный, где губернаторы, собираясь вместе с представителем федеральной власти и с президентом, обсуждают текущие вопросы, оперативные вопросы развития регионов и развития экономики, социально-политической обстановки и так далее. А Совет Федерации — это законодательный орган, и он осуществляет контроль со стороны регионов за формированием правового поля, за принятием законов, за исполнением законодательства. И формирует вопросы войны и мира, формирует Верховный суд, Конституционный суд, Генеральную прокуратуру.
То есть совсем разное поле.
Конечно, да. То есть одно дело тактическое решение тактических вопросов, чисто тактически, исполнительно, со стороны исполнительной власти. Совет Федерации — это Верхняя палата парламента. Это законодательная деятельность, законодательная практика.
Ну и в завершение позвольте вас спросить. Нынешнее послание главы государства Федеральному собранию, оно оказалось самым неожиданным за последние годы, да?
Ну, во многом. Абсолютно здесь с вами соглашусь.
Да, в общем, будем жить теперь в новой реальности. Спасибо вам большое, Александр Давыдович.
Спасибо.
Александр Башкин, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, был с нами на прямой связи. В общем, да, послание было действительно неожиданным, и потом как все завертелось.
Ужас. Как все завертелось, и еще, я так понимаю, будет
вертеться. Да.
Ну, для тех, кто только что подсоединился вообще к информационному пространству, я думаю, что на Земле много мест, да, где вот можно включить вдруг интернет или телевизор, или наше радио, и вдруг понять, что в России грядут изменения. Мы хотим напомнить нашим слушателям, что Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы. Это Михаил Мишустин. Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства на заседании 16 января. Ранее Дмитрий Медведев на встрече с президентом объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, и это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституции, о чем мы, собственно, сейчас и говорили с нашими собеседниками.
Да, и, видимо, еще будем говорить не один день, и будем сами разбираться и вас просвещать на этот счет. Спасибо, говорю и своему коллеге, обозревателю радио «Спутник» Евгению Майструку. Евгений, спасибо.
Спасибо.